Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня четверг, 20:00 по московскому времени. Сегодня мы будем с вами проводить IT-четверг и будем душнить на никому не интересные программистские темы. Сегодня вот можете подключаться с сервер shizuki.com, скачать клиент Mumble бесплатно, без смс, open source, Android вот, и CompuDaster. Вот, можете подключаться, говорить голосом и высказывать свое мнение. Можете писать в тредик. Вот, надеюсь, мы будем читать ваши сообщения, если вы будете писать. Вот, и в целом сегодня мы будем зачитывать новости.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас есть для нас новости касательно IT?
Да, конечно, есть, кстати, новость, но она не столько новость, сколько замечание, ну, заметка. Использовал модель Flux Context, Flux Outpaint для дорисовки изображения. То есть брали с банана, у него 1024x1024, и дорисовывали, ну, вот эти вот поля для вертикального Full HD. Заметил такой паттерн, что если машину перезагрузить, и как бы, ну, промпт содержал следующее, типа, дорисуй гармонично сцену, ну, дорисуй, короче, гармонично сцену, вот. Модель медленная, тратилась где-то около 30, там, ну, от полминуты до минуты условно. Вот. После этого пришла такая затея, чтобы оптимизировать и взять какой-то вот InPaint, ну, вообще это, ну, InPaint называется, взять какую-то другую модель InPaint, я не помню, как она называется, сейчас прям не смогу дернуть с памяти. Вот. Дернул, короче, и этот, точнее, использовал, и эта модель более легкая, она дорисовывала каких-то призраков или там машины какие-то, ну, короче, вот эти вот поля сверху и снизу, она дорисовывала какой-то хиромантией. Вот. Думаю, блин, ну, ладно, тебя попользовал, хорошо, машину не перезагружал, использовал потом после этого Flux вот этот Outpaint и заметил то, что модель также рисует, короче, ну, рисует тех же самых призраков. Вот, это такая спутанная преамбула. А суть в чем? Модель настолько ленива, что она не перетирает память на машине, а берет ее состояние. То есть она вместо того, чтобы просто обнулить, да, там и запуститься полноценно, она по каким-то паттернам смотрит и видит, что, о, ну тут типа работала модель. И берет ее галлюцинации, короче, и впаивает ее в генерацию, в конечную. Я тут, извините за скомканность, я просто не ожидал, что так прям быстро. Но вот такой заметил, короче, такой момент, да.
Ну, понятно. Давайте посмотрим, что у нас сегодня за новости есть. Совместный проект NVIDIA OpenAI потребует 10 ядерных реакторов. Обучение китайской модели DeepSeek R1 обошлось всего в 294 тысячи долларов. Asus переизобрела слот PCI Express X16. Radeon перешили биосом от другого Radeon, и карта ускорилась вот на 8-25%. iPhone 17 Pro легко царапается. В камерах iPhone 17 Pro нашелся баг, и фото получаются испорченными. Энтузиаст запустил Doom на старом КПК и оставил работать. Умное кольцо Сбера поступило в продажу за 25 тысяч рублей. Представлены наборы памяти DDR5 до 256 гигабайт. Рутюб объяснил, что пиратский хостинг закачивает пользователя, Netflix не жалуется. Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер. Запускать Android-игры на ПК стало проще. Google призналась в разработке Android для ПК. Хакерам удалось полностью удалить Denuvo из игры. Microsoft добавила в Windows видеообои снова. Европейцы вынудили Microsoft представить им еще бесплатный год обновлений на Windows 10. Ну что ж, давайте по порядку, раз мы начали про нейронки, давайте продолжать тему, так сказать. Итак, совместный проект NVIDIA и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов. Компании NVIDIA и OpenAI неделю начали заявление о намерениях направить 100 миллиардов долларов на строительство центров обработки данных с совокупной мощностью 10 гигаватт. Для их обеспечения электроэнергии, по сути, потребовалось бы 10 ядерных реакторов, так как работают на Ленинградской АЭС. Кроме того, это почти втрое больше, чем в среднем потребляли все дата-центры Google во всем мире в 2024 году. Как успел заявить в интервью сооснователь и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, уровень энергопотребления в 10 гигаватт соответствует от 4 до 5 миллион ускорителей вычислений. И подобное количество продукции компания намерена поставить по итогам текущего года. Это один из редких случаев, когда глава NVIDIA количественно характеризует возможности своей компании. По его словам, в прошлом году она поставила вдвое меньше ускорителей. Уже только эти заявления позволяют судить о масштабе совместного проекта NVIDIA и OpenAI. По информации издательства, типовой центр обработки данных в наши дни потребляет от 10 мегаватт до 1 гигаватта, но чаще всего встречаются объекты с уровнем потребления от 50 до 200 мегаватт. Проект OpenAI NVIDIA будет по уровню энергопотребления сопоставим с несколькими крупными городами, а также почти втрое превысит аппетиты всех центров обработки данных компании Google. По итогам 2024 года их средняя мощность достигла 3,67 гигаватта. Также мощность проекта OpenAI NVIDIA можно легко представить в ядерных реакторах. Например, для его питания потребовалось бы больше десятка реакторов РБМК-1000, чистая мощность 925 МВт, или ВВР-1000, 950 МВт, используемых на Ленинградской и Ростовской АЭС соответственно. Сделка между OpenAI и NVIDIA превращает последнюю в одного из крупнейших партнеров, первой наряду с Microsoft, Oracle и SoftBank, которые будут принимать участие в мегапроекте Stargate. Поскольку значительная часть затрат на строительство ЦОД подразумевает закупку ускорителя NVIDIA, основная доля заявленных компаний инвестиций в размере 100 миллиардов долларов вернется на ее счета.
Вот интересно, кстати, что дешевле построить, АЭС или ГЭС? Как считаете?
Ну, ГЭС, возможно, тебе не дадут построить на 10 гигаватт, у тебя река кончится, там просто таких мощностей не будет. Либо она не кончится, но начнется засуха, и будут очень сильно кричать всякие фермеры и люди, что у них водичка из-под крана не течет.
О, спасибо, кстати. Ну, интересная мысль. Ну, то есть постройка АЭС все-таки гораздо выгоднее, да? Ну, типа лояльней.
Ну, АЭС хороша тем, что ты приносишь топливо, уносишь какие-то небольшие отходы, и она может работать где угодно, хоть на Северном полюсе, хоть закопанная под землей, ей, в принципе, все равно. А ГЭС — это вот реки, надо найти сначала реку, потом все это как-то пропланировать, понять, можно ли там строить ГЭС, как это повлияет на экологию вокруг. И после этого, ну, даст она тебе там вот какие-нибудь там гигаватт, например, а тебе надо 10 гигаватт. 10 ГЭС ты подряд не поставишь, опять же, поэтому это все очень сильно условно. Вот спрашивают, АЭС тоже нужно охлаждать? Да, ну, АЭС требует в своем цикле наличия воды в любом случае, и там эта вода циркулирует между теплообменником вот, и какой-то турбиной паровой, опять же. Пар выделяется, его надо как бы конденсировать, то есть охлаждать. В любом случае какое-то охлаждение там должно быть, какой-то поток воды тоже должен быть, потому что пар, он из АЭС выходит, как бы там не стопроцентной эффективности по конденсации воды. Поэтому все равно какая-то водичка там нужна.
А извините, прям вообще вот, ну, дилетантский школьный вопрос. Правда, извините, ну, в голову пришло. Но вот эти испарители, они же тоже, по сути, греют атмосферу, то есть тепло все равно выделяется. То есть турбины, у них не стопроцентная КПД, а все равно водичка как-то это все охлаждает, и она потом в атмосферу выбрасывается, ну, в качестве там пара. Ну, типа, это же тоже греет атмосферу. Это, ну, не углеродный след, но тем не менее это своего рода такой некий вулкан, ну, пусть и в маленьких масштабах, верно или нет. извините.
Ну, вообще, да, греет.
В этом плане вспоминаются идеи Microsoft, которые хотели строить дата-центры на дне океана. Ну, типа, раз уж мы все равно будем все вокруг кипятить, то давайте вскипятим целиком океан.
Ну, не знаю насчет кипятить, у меня, например, похолодало, и я уже хожу в курточке, поэтому я думаю, можно кипятить сколько угодно каким-нибудь АЭС, ничего глобального это не изменит никак, климат, на климат не повлияет, и природа от этого никак не пострадает, это всего лишь одна АЭС, мы говорим.
Всего лишь одна АЭС типа РБМК, а вони хватит на 50 лет.
Нет, я не знаю, какой вони ты говоришь про от РБМК. Единственное, что может поменять климат, это когда, например, автомобили сжигают топливо и выбрасывают аэрозоль в атмосферу, который поднимается вот в атмосферу и отражает солнечные лучи, например, создает парниковый эффект. Вот это вот действительно имеет какой-то смысл и влияние на экологию, потому что огромное количество людей загаживают атмосферу. Если во всем мире там работает полсотни, сотни АЭС, и они немножко водяным паром выделяют его в атмосферу, это ни на что не влияет. Вода дождичком сольется, и все.
РБМК известен тем, то, что именно РБМК был на Чернобыльской АЭС.
Разрешите еще, пожалуйста, вот, ну, прям шизофренический теперь вопрос. Вот смотрите, производство, ну, всем известно, да, то, что вот электромобили, там они не выхлапывают газы и все остальное, типа ДВС это говно, но при производстве того же там лития, то какой-то углеродный след, вот это вот. Вот это вот стремление к оптимизации, типа и сохранению экологии, присутствует ли на данный момент хотя бы какая-то математическая модель, которая могла бы посчитать, вот, например, миллион человек, которые ездят на ДВС, добывают нефть, ну и все вот эти вот, да, паттерны, и миллион человек, которые вот ездят на электромобилях, и вот эти вот все паттерны добытия лития и все остальное, вот какую-то модель на данный момент кто-то разработал, чтобы хотя бы сравнить, что на самом деле вреднее.
Ну какие модели? Это же экология и политика, там все на эмоциях. Как ты смоделируешь такую огромную непредсказуемую стохастическую систему, как планета Земля вообще?
Ну наверняка никак. Ну я вот как раз и задал вопрос. Спасибо за ответ.
Ну, во-первых, еще раз повтори свой вопрос.
Присутствует ли на данный момент модель?
Самый последний вопрос. Вот у нас есть все модели, а что мы хотим этим моделям задать? Какой вопрос мы хотим им задать?
Ну что вреднее, типа электромобили и АЭС, или, например, там двигатели внутреннего сгорания и те же ГЭС? Ну это я уже дополнил. Ну, к примеру, то есть сравнить вот это.
А теперь вопрос. Вреднее производителям АЭС? Вреднее производителям ГЭС? Вреднее производителям батареек на литии? Вреднее производителям ДВСов? Кому вреднее? Понимаешь? Здесь очень много заинтересованных лиц. Вот, и для каждого свой уровень вреда.
Космическому кораблю под названием Земля. Ну, это я так выразился. Ну, типа планете. Нашей экосистеме.
Планете абсолютно все равно. Это камень.
Ну, однако.
Вот. Планете абсолютно все равно. А вот человечество, да, однажды может сказать, бля, как же мы все тут засрали. Жить здесь дальше невозможно. Все, давайте мы сдохнем.
Нет, я имею в виду к тому, что планете поебать, да, она камень, рано или поздно поменяется климат, ну, он как бы, ну, я не к тому, что я не из Гринписа там или еще что-то, просто закон термодинамики, он все-таки, это, константа является, вот я больше в эту сторону, не к тому, что там кричать: «Полундра, блядь, мы все сдохнем», мы все равно все сдохнем рано или поздно. Я к тому, что на данный момент человечество пришло ли к какому-то вот выводу по этому поводу. Ну, то есть, вот я, например, услышал, да, что там вы переходите на электромобили, там, а вот там дети с Африки их там добывают. Понятно, что это, ну, какие-то политические розыгрыши там или еще что-либо то ни было. Но есть ли какие-то действительно факты, вот, ну, или модели, да, которые могли бы сравнить? Ну, типа, литр бензина равен, да, там, двум литиевым батарейкам, да, вот, ну, какое-то вот такое соотношение.
Опять-таки, смотри, алюминий. Всем известен материал алюминий. В прошлом, когда алюминий добывался исключительно химическим путем, алюминий был очень дорогой, и, в общем-то, алюминий – это был вот металл для какой-то элиты, там, для царей и прочего всего. Сегодня у нас поменялись технологии, технологический стек. Мы можем добывать такое количество алюминия, что у нас алюминий в алюминиевых банках под прохладительные напитки. Мы бросаем алюминиевые банки в помойки, они у нас валяются на улицах, хотя еще там 200 лет назад такое даже представить было нельзя.
Я помню, история, царская игрушка какая-то, какому-то царю подарили игрушку, сделанную из алюминия. Тогда действительно алюминий считался очень ценным металлом, необычным такой, он беленький, мягенький. И вот буквально металл для того, чтобы сделать царю, точнее для его ребенка, какую-то побрякушку. И вот подарить это считалось как хорошее преподношение.
Более того, золото, которое было вполне себе доступно, оно было не такое дорогое, как алюминий, потому что золото ты можешь найти в виде самородка, а алюминий-то ты не найдешь.
Ну, то есть на данный момент математической модели конкретно по этому вопросу нету, я так понял.
Да? Нет, но она есть. Она есть, если ты обратишь внимание, люди очень любят считать эквивалент CO2. Например, ты покупаешь билет на самолет, и тебе скажут, а вот твоя вот поездка на самолете вот столько вот килограмм CO2 вот выкинет. Или ты там бензин себе покупаешь, тебе какой-нибудь эквивалент скажут. Купил какую-нибудь литиевую батарейку, тебе скажут, что сколько CO2 вот было выброшено в атмосферу, пока эту батарейку производили для тебя. И люди сравнивают вот эти цифры.
Ну, то есть, по выбросу CO2, ну, то есть, единственная модель по выбросу CO2, другие факторы она не учитывает.
Ну, типа того.
Более того, это очень такая странная калькуляция, ну, я бы сказал, для рекламных целей. Вот, например, хочу я пожарить килограмм говядины, вот, а как мне это сделать? Я могу сжечь природный газ, получить нагрев таким образом, но при зажигании природного газа у меня, при сжигании метана, образуется CO2, тот самый пресловутый. Я выбрасываю CO2? Да, конечно. Как я еще могу говядинку пожарить?
Ну, там, не знаю, на углях. Это я сразу, чтобы...
Угли. Угли – это углерод. А при соединении угля с кислородом мы как раз получаем тот самый CO2. Вырабатывается? Да, конечно. Что еще мы можем придумать?
Электричеством тену там какую-то приделать.
Вот, отлично. При прожаривании говядинки с помощью... электричество с помощью тена, никакого CO2 не вырабатывается. Ура! Победа! Но каким-то образом же это электричество нужно произвести. То есть где-то далеко-далеко, за много километров, скорее всего, может работать, например, угольная электростанция, которая очень даже CO2 очень хорошо производит.
Совершенно верно. Или даже если это ГЭС, то при производстве вот этих турбин, лопастей и прочее, я к тому, чтобы сейчас это не вызывать диспутов, планета остывает. И типа, возможно, не все так страшно, то есть, ну, от того, что мы ее греем, типа, да и вообще, ну, я просто где-то слышал, что на самом деле, как бы, и космос, он весь остывает. И вот то, что мы перерабатываем энергию и как-то превращаем ее в некое тепло, скорее всего, это вот позволит и в дальнейшем, да, как-то развиваться. Но это шизотеория, типа, вот я просто вот этот свое мнение озвучил.
Вот, я еще хочу такой момент добавить, то что, грубо говоря, когда мы пожарили свининку, говядинку на тыне, у нас мы непосредственно сами углерод не производили, но кто-то этот самый углерод выбросил за нас, назовем это первым порядком. То есть кто-то еще это сделал, а мы уже такие чистые и хорошие. Или вот следующий вариант. Мы взяли solar cooker, такие солнечные панели, вот, засунули энергию солнца лучами, облучили нашу говядинку, она зажарилась. Вот, мы выделили углерод. Ну, чуть-чуть, поскольку контролировать это сложно, и наша говядина чуть-чуть подгорела. Вот, но по большому счету нет. Для нас энергию кто-то дал, кто-то сжег этот самый СО2. Ну да, это ядерный реактор на Солнце. То есть нам достались только бесплатные и относительно чистые лучи. Хорошо? Да, вот он первый порядок получения энергии. Вот он чистый, никакого углерода. А зеркало кто делал?
Нет, ну смотрите, вот здесь вот прям вы, на мой взгляд, вы прям около кристально чистого сказали. Ну а если мы взяли условно там, ну, налили воду, да, там, ну да не знаю, просто выковали стекло, да, там, которое затратило там, ну лупа, взяли просто лупой и нагреваем себе, вот у каждого стоит лупа, и она нагревает мясо. Это непрактично, я сразу, мы сейчас про утопию. Ну и типа мы углеродный след у нас, если у нас постоянно солнечный, мы просто постоянно за счет этой лупы жарим себе мясо, там, не знаю, греем воду и все остальное. Ну, типа, это да, на самом деле нулевой углеродный след.
Но лупу тоже надо сделать, пускай один раз, но ее тоже надо изготовить. А для ее изготовления нужен наш старый добрый знакомый уголь.
Ну вот, договоры обитарские в субботу, все это уже не IT.
Ну все, извините.
Простите, вот. Извините, вот. Извините, простите, выдавите себе глаза, извините.
Да. Давайте вот тему с искусственным интеллектом, в принципе, наверное, свернем. Здесь есть еще новость про то, что обучение DeepSeek обошлось всего в $300,000, но что-то неинтересно. Думаю, ее мы пропустим и пойдем сразу про Asus переизобрела слот PCI-Express X16. Вот вы, наверное, думали, что не надо ничего переизобретать, они вот взяли и переизобрели. Теперь этот слот выдает 250 ватт, чтобы в ПК торчало меньше проводов. И глава китайского отдела Asus Тони Ву рассказал об идее компании модифицировать слот PCI-Express X16 таким образом, чтобы через него можно было передавать до 250 Вт энергии. Это изменение исключит необходимость в подключении дополнительных проводов питания к видеокартам среднего уровня, таким как AMD Radeon RX 9060 XT или NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Asus в последнее время активно развивает свою концепцию питания ГПУ через коннекторы BTF и GC-HPVR. Это решение отлично подходит для видеокарт с высоким энергопотреблением, однако для массовых решений оно является избыточным. Путем модификации стандартных слотов PCI-Express на материнских платах Asus предложил подавать на видеокарты до 250 Вт непосредственно через сам разъем PCI-Express. Обычный слот PCI-Express обеспечивает до 75 Вт мощности. Модернизация подразумевает задействование неиспользуемых золотых контактов в передней части коннектора PCI-Express. Объединив 5 линий 12 вольт и заменив используемые в них материалы на более прочные и с лучшей электропроводностью, Asus предлагает увеличить мощность слота PCI-Express со стандартных 75 до 250 Вт. Этого будет достаточно для плат уровнем до GeForce RTX 5070. Дополнительное питание на сам слот на материнской плате предлагается подавать через 8-контактный разъем PCI-Express, расположенный в нижней части платы. Эта модификация также потребует от Asus перепроектирования коннекторов PCI-Express на видеокартах для возможности получения дополнительного питания от слота PCI-Express на материнской плате. Если компания продолжит исследование этого вопроса, это может открыть эру бескабельных ПК. Для старшего сегмента видеокарт в этом случае будут применяться материнские платы Asus BTF и разъем питания GC HPVR, а в младшем и среднем только модифицированный PCI-Express X16. Свою идею Asus воплотила в виде прототипа материнской платы и видеокарты серии TUF. Работу указанной комбинации продемонстрировали в ряде игр и стресс-тестов. Поскольку новая система питания, предложенная Asus, предлагает задействовать неиспользуемые возможности интерфейса PCI-Express, модификация не повлияет на совместимость специализированных слотов со стандартными продуктами PCI-Express. То есть в нестандартную материнскую плату по-прежнему можно будет установить самую обычную видеокарту.
На складах камни лежали, и вот они решили из них что-то сделать.
Нет, ну молодцы, потому что вообще 2025 год на PCI-Express есть какие-то неиспользованные контакты, которые просто валяются ни для чего. Это что вообще такое? Ну, я не знаю, скорость, если мне нужна, в принципе, X16 это достаточно быстро. Я уж не помню, сколько там гигабит в секунду, но достаточно. Но питание давно надо было догадаться туда подать. Зачем сбоку видеокарты штекер, чтобы он отдельно торчал, если можно было все это на материнке развести изначально?
Ну, если да, если вы обратите внимание на многие, ну, например, микроконтроллеры, там есть такое понятие, как резервный порт. То есть, по сути, архитектура предусматривает, что этот резервный порт, он механически присутствует, а для чего он будет использоваться, ну, не дураки, короче, проектировали порт этот PCI-Express, ну, да.
Ну, это дураки, которые уже научены предыдущими версиями PCI, ISA, AGP и тому подобными вещами. Ну, а сейчас умные люди сделали прекрасную вещь. Теперь у тебя в компьютере будет гореть не разъемчик, который торчит сбоку от видеокарты, а вот теперь у тебя будет гореть вся материнская плата целиком.
Или какой-то слой, ну да, тоже.
А с какой стати ей гореть? Порты горели, потому что ставят мощные видеокарты, и порты, вот эти коннекторы делают из дешевого пластика, из дешевой там вот металла тонкий, с медным напылением, из какой-то латуни, все это нагревается, плавится и воняет. Если делать хороший пластик для PCI-коннектора и ставить его на материнскую вот плату изначально, то там ничего греться не будет, плавиться не будет.
Ну, замеряли температуру самих проводов, даже не коннекторов, а самих проводов, которые идут к видеокарте. И температура самих проводов иногда достигает 120 градусов. А там провода, ну, скажем так, не очень тоненькие. И вот я очень хочу посмотреть на то, какая будет толщина дорожек на материнке, которая будет этот же ток передавать. Мне очень хочется посмотреть, как материнка разогреется до тех же 120 градусов, чтобы потом безопасно залезть через PCI-Express в видеокарту.
Ну, ничего страшного, до процессора же ведь там токи доходят, да и сам PCI-Express 75 Вт, как бы немалая мощность уже сейчас, поэтому, думаю, все будет нормально, а провода, не знаю, про какую толщину ты говоришь, если они визуально выглядят толстые, не значит, что там внутри достаточно меди, чтобы оно так не грелось. На материнке с этим проблем не будет, она многослойная, там порядка 10 слоев минимум, наверное, уже в современных, там на отдельном слое накидать этой меди сколько хочешь, без проблем вообще.
Ну, в моем понимании, ты накидаешь целых два слоя отдашь под эту медь, вот, но это все равно будет, во-первых, меньше и, главное, дороже, чем обычный провод.
Я думаю, что там все-таки эта технология дошла, и, скорее всего, частотность тока, как бы, ну, купирует всю эту хиромантию, ну, типа, на нагрев и прочее. Наверняка они сильно греться не будут.
И единственное, кто нам здесь как бы поднасрал, я чувствую, это ноутбучники. Пидорасы, ублюдки-ноутбучники нам опять насрали в штаны. Потому что именно этим пидорам важна компактность, именно этим пидорам важен размер. И именно эти пидоры испокон веков говорили, а вот давайте мы сейчас все в одну кучу засунем, чтобы у нас грелось не отдельно провода грелись, не отдельно разъемы, а вот у нас есть уже и без того горячая материнка с и без того горячим процессором, а давайте мы ее еще погреем. Вот это вот ноутбучники, сука, делают.
Чем больше
площадь у ноутбучников, свои форматы видеокарт, обычную видеокарту в ноутбук не вставишь, и PCI-Express там тоже особого размера. Это все не относится никак к ноутбучникам, у них уже давно все свое сделано, как нормальные люди. А провода в блоке питания зачастую самое дешевое место, на чем экономят, поэтому неудивительно, что провода и коннекторы греются и плавятся. Поэтому, если это сделать на материнке медью, я думаю, оно будет работать гораздо-гораздо лучше, чем дешевые провода от какого-то левого блока питания.
То есть теперь ты будешь покупать не дешевые провода, а дорогущие провода на GLC PCB. Или ну кто там, Foxconn делает эти материнки. Вот будешь втридорога отдавать денежки Foxconn, а что, у тебя есть выход?
Ну, вообще, слушай, материнскую плату ты все равно покупаешь. От того, что там добавится еще один слой, на котором просто медь не вытравит, а оставит как есть, я не думаю, что это очень сильно увеличит цену.
Я говорю, чем больше площадь нагревания, тем эффективнее она распространяет тепло, то есть остывает. Вообще это логично. То ли провода закопанные в эту резину ссаную, то ли они разведены по плате, то есть нагрев дорожек равномерный, и вообще плата все греется равномерно. Ноутбук греется равномерно, и соответственно, чем он равномернее греется, тем он равномернее отдает тепло, и точнее эффективнее отдает тепло в окружающую среду.
Здесь я с тобой согласен. Действительно, ноутбуки максимально эффективно отдают тепло. Проблема в том, что когда у тебя ноутбук греется до 90-100 градусов, он начинает себя тротлить, и прикасаться к нему, мягко говоря, некомфортно. А я на своей пекарне таких температур никогда не видел, хотя мог пережимать видео там, или рендерить в 3D Max что-нибудь в течение недели.
Не знаю, какой-то странный повод для хвастовства.
100 градусов – это не так уж и много для видеокарты.
Для видеокарты у меня-то 1070, да. Но я говорю то, что ноутбуки ваши всратые начинают уже при сотне градусов тротлиться, как хуй знает что. Вот.
Так ты не покупай всратые ноутбуки. Зачем ты покупаешь всратые ноутбуки, которые не могут себя нормально охлаждать? В чем смысл?
А в чем смысл такие ноутбуки выпускать?
Чтобы их покупали такие лохи, которые потом будут плеваться и продолжать это говно жрать. Чё ты как дурак
спрашиваешь
очевидные вещи?
Вот я как раз против технологии, которая позволяет делать лохов и впаривать лохам дерьмо.
Нет, все, ну, извините, пожалуйста, я как бы этот опять шизотеорией поднял руку, извините. Наверняка на момент выпуска этого вот ноутбука горемычного, да, задач таких не стояло. То есть никто не грузил там вычислительными мощностями, чтобы он прям так грелся. Вот то есть сейчас у нас есть там, например, мы Сикамору подняли на ноутбуке, и она работает умеренно, то есть замерили все, температура заебись. Прошел год, технологии шагнули вперед. А мы...
Нет, шифонер, дорогой, ты можешь даже 486 процессор на 100% загрузить. Вычислительные задачи сложные были всегда и останутся. Можешь хоть число пи вычислять на каждом из ядер. Алгоритм давно был придуман для этого. Поэтому вот выжать 100% из любого процессора всегда можно. Просто некоторые делают ноутбуки, которые... неадекватно охлаждают с расчетом на то, что действительно рядовой пользователь будет испытывать, вот точнее использовать свой процессор на все 100% только ограниченное количество времени. Например, он открыл Chrome, и во время открытия он начинает там поднимать какие-то свои базы данных, еще какую-то херню начинает делать, ему нужно много процессорного времени, но через секунд 10 ему оно перестанет быть нужным, и процессор будет адлиться. Поэтому делают ноутбуки с системой охлаждения, которые не вытягивают 100% загрузку все время, а вытягивают только пиками эту 100% загрузку. И вот здесь двойная выгода. И пользователь видит шустрый ноутбук, который быстро открывает, быстро работает. И производитель экономит на охлаждении.
Вот, а потом этот самый свеженький-свеженький ноутбук отправляется какому-нибудь ютуберу на тесты. И ютубер говорит: посмотрите, вот всего 7 минут это дерьмо поработало, и вот у нас уже 120 градусов. Посмотрите на статоры, посмотрите на то, как оно пытается ворочаться, посмотрите, как оно... Так, что у нас здесь отъебнет первым?
Ну, он ебет.
Ну, свинья везде грязь найдет.
Да, он ебет. Да,
не надо делать компьютеры, которые так могут в течение 5-7 минут взять и отъебнуть. Вот не надо их делать. На 480...
Вот тебя забыли спросить. Надо такие делать? Надо. Я тебе только что объяснил use case, который отлично отображает, почему их делают и почему их покупают и причмокивают за обе щеки. А тебе опять не надо.
Ты мне описал use case, как гоев разводят на бабки.
Эти гои сами рады, чтобы их так разводили, поэтому я не вижу проблем. Это рыночек. Есть спрос, есть предложение. Если тебе надо 24/7 100% нагружать свой процессор, ты необычный. Ищи себе какой-нибудь нишевый ноутбук, который вот может так в таком режиме работать.
Да, если мне нужно 24/7 ноутбук. 24/7 ноутбук. Да, я должен быть полностью альтернативно одаренным, чтобы выбрать такое технологическое решение.
Ну, ты сам начал, ты про 7 минут начал заикаться про то, что там тротлинг начинается. Если ты не хочешь постоянно нагрузку давать на ноутбук, у тебя этот тротлинг никогда не сработает изначально. Тогда я не понимаю, в чем твой аргумент.
Подожди, при какой, ну, типа, блядь, а сколько времени при полной нагрузке проработает твоя 1070?
Слушай, я не знаю, я максимум кодировал видео Full HD,
по времени.
Алло. Здрасте. Алло. Алло.
Ну, ладно, бывает.
Ну, моя 3080, она просто очень мало времени работает на полную мощность. Что если доходит до, там, блядь, больших температур очень быстро и начинает тротлить. Ты что-то мне подсказываешь, что твоя 1070 так же.
Ну, моя 1070 не тротлит. Я кодировал видео максимум на ней, аппаратно, естественно, и никаких тротлингов у меня не было. Но у меня и не ноутбук. Но у меня и не ноутбука говно.
4090 тротлило, ебать, вообще без грусти.
Стой, то есть ты прям проверял то, что твоя 1070 не тротлила, ебать. То есть ты прям в реальном времени отслеживал частоты.
Еще раз, у меня даже вентилятор на ней не раскручивается на полную мощность.
Слушай, не знаю, у меня вот нету современной видеокарты, даже у меня 1070, но у меня есть Intel встроенная, которая тоже умеет кодировать X264 и MPEG-2. Если я кодирую через аппаратное ускорение MPEG-2, у меня тоже вентилятор не включается на ноутбуке, он не греется. Наверное, просто кодирование видео – это не очень объективный бенчмарк для видеокарты, нет?
Ну, в принципе, справедливо. Просто в игры я, к сожалению, тоже не играю.
Есть бенчмарки типа мохнатого шарика, например, или бублика. Вот они точно вентиляторы включат.
Кстати, да, мохнатый шарик, бублик, очень даже отлично у меня вентилятор включал. Внезапно я его гонял где-то минут 15-20, и, по-моему, больше 70 градусов я так и не сумел получить. Ну, никак, потому что уже график вышел на плато, И дальше RST просто отказывался.
Ну, в таком случае поздравляю, у тебя удачная модель видеокарты, для которой производитель не пожалел ни алюминия на радиаторы, ни кулеров.
У меня не то ли два, то ли три кулера. Вот. И, соответственно, они вообще, вот их, они крутятся, но то, что они крутятся, ты об этом даже не узнаешь.
А какой у тебя производитель видеокарты?
Слушай, сложно сказать. Я помню, что на ней написано Game Rock. По-моему, это оно.
Скажи, а какие у тебя децибелы рядом с компьютером? Ты замерял вообще, вот по сравнению с треском жестких дисков, вообще должно быть слышно видеокарту или нет?
Нет, не замерял. Жесткие диски шумят гораздо громче.
Так, что нам пишут? В тему, видимо, карт, там какую-то, видимо, картинку скидывают. Дальше пишут, а что местные IT-специалисты скажут по срезу рыночка зарплат Бигтеха? Ну, это очень тяжелая тема, я предлагаю это на субботу оставить.
Нет. У нас как раз конференция айтишников. В субботу мы поговорим о программистах, а сегодня о айтишниках.
Ну вот, программисты и поделятся своими зарплатами в этом вашем бигтехе. А мы дальше прочитаем новость про Radeon RX 9070. Вот, это тоже видеокарта.
Ну так, во-первых, поделятся программисты, а не айтишники. Во-вторых, Radeon, видеокарта, Газманов.
Ничего страшного. А чем, почему Radeon — это плохая видеокарта? Ты можешь обосновать?
Никогда AMD видеокарт не делала.
Ты сказал?
Никогда не
видел. Если AMD никогда не делала видеокарту, как тогда работает PlayStation и Xbox?
Вот это большие загадки для меня.
А Steam Deck как работает? Там тоже Amudi вроде внутри.
Шок, не знаю.
Ну, давайте зачитаю я новость. Итак, Radeon RX 9070 перепрошили биосом от RX 9070 XT, и карта ускорилась на 8-25%. Энтузиаст успешно установил на видеокарту Radeon RX 9070 прошивку BIOS от модели RX 9070 XT, добившись значительного прироста производительности в синтетических тестах на 25%, а в играх на 8-12%. Процедура была выполнена с помощью open-source инструмента, опубликованного на форуме overclock.net пользователем Benic3. Тестирование, которое провел пользователь, другое показало, что прирост производительности сразу стал заметен в синтетике. В тесте 3DMark Steel Nomad карта в заводской конфигурации набрала около 5821 балла. После установки XT-прошивки уже 6461 балл. После дополнительной тонкой настройки параметров питания и частот памяти результат и вовсе достиг 7277 баллов, значительно превысив изначальные показатели. В реальных игровых сценариях прирост оказался менее выраженным, но все же ощутимым. В Cyberpunk 2077 при разрешении 1440 пикселей и включенных настройках трассировки лучей средний показатель FPS вырос с 70 кадров в секунду до 78. С заметным улучшением в самых сложных моментах 1,01% минимального FPS, где обычно возникают фризы и статтеринг. Как отмечает издание, основной причиной роста производительности стало увеличение доступной мощности, подаваемой на GPU после замены прошивки, так как BIOS от версии XT разблокировал более высокие лимиты энергопотребления и частот. Аналогичный эксперимент уже проводился в апреле, когда участник сообщества немецкого портала PC Games Hardware успешно прошил видеокарту Asus Prime RX 9070 BIOS'ом от 9070 XT, подняв энергопотребление с 220 до 317 Вт и повысив частоты до 3,1 ГГц со стабильным приростом в 15-20% в синтетических тестах. При этом после дополнительного ручного разгона карта даже превзошла по производительности штатную RX 9070 XT.
Ну, только у него слетела гарантия после этого. То есть карта, которая должна была работать, например, 2 года, она теперь проработает 2 месяца в этом режиме.
Ну, раз на раз не приходится. Кто-то покупал карты на майнинг, тоже гнали их просто как сивых кобыл, и ничего страшного. Какие-то намайнили, какие-то действительно померли, а какие-то пережили весь этот майнинг, и потом их скинули на Авито вот всяким нищим геймерам с припиской «не майненное, не битое, в такси не езженное». Все равно купили, короче. Иногда может повезти.
Да, монетка в воздух.
Нам пишут, там 2 видео. Ну, извини, я сейчас в трейдик не зайду. Твои 2 видео, которые ты опубликовал, не посмотрю. Ну что, давайте переходить к другим новостям. Например, айфоны и Apple, все эти ваши. Итак, iPhone 17 Pro очень легко царапается. Пожаловались первые покупатели. Китай в этом году получил новейшие смартфоны Apple в числе первых, и в фирменных магазинах компании в Гонконге, Шанхае и Пекине набралось немало желающих не только купить новинки, но и просто поглазеть на них. Поскольку экземпляры на витринах побывали во многих руках даже за такое короткое время, оценить их устойчивость к износу оказалось просто. Тем более, что на корпусе смартфона уже проявились царапины. Как отмечает издание, они лучше всего проступили на фирменном темно-синем варианте iPhone 17 Pro и Pro Max. Фотографии поцарапанных экземпляров из магазинов Apple начали распространяться по китайским социальным сетям. Некоторые из них успели набрать 40 миллионов просмотров. Черный вариант сверхтонкого iPhone Air тоже страдает от такого дефекта, как можно судить по распространяемым фотографиям. Напомним, при разработке нового семейства iPhone компания Apple вернулась к использованию корпуса из анодированного алюминия. Этот материал способен довольно быстро демонстрировать следы механического воздействия на внешнем покрытии. Это не первый случай возникновения подобных проблем со смартфонами Apple. У семейства iPhone 7 быстро проявлялись царапины на глянцевом черном покрытии корпуса, а сверхтонкий iPhone 6 имел склонность к изгибанию корпуса, а у iPhone 4 при определенном расположении в руке пользователя переставала нужным образом работать антенна.
Хочу сказать про эти ваши всякие смартфоны, что я вот сегодня заходил в один магазин, посмотрел на количество гигов памяти постоянной, которые предлагаются. Плюс-минус сейчас самый бюджет идет, я так понимаю, 128 гигов. Из них примерно 30-40 будет занято под приложение предустановленное и прошивку. Думайте.
Какие приложения там были предустановлены? Их удалить можно?
Систему Android тоже можно удалить и накатить что-то полегче.
Не, сама система Android — это не страшно. Страшнее всякие другие, особенно отечественные приложения, которые там по 200 мегабайт, а делают они ничего. Например, какой-нибудь мессенджер.
Ну, неважно. Вот в любом случае от 128 сразу нужно отнять 40. Вот, поэтому получается, что это сейчас самый бюджетный вариант, и 256 это что-то типа среднячок, а 512 и выше это типа то, что топчики. Как-то так. А больше я ничего сказать не могу.
Не знаю, у меня Google Pixel, у меня тоже 128 гигабайт, у меня, по-моему, из коробки 110 было или сколько-то там типа того свободно, поэтому, наверное, все-таки зависит от производителя, чего он туда закачал, потому что Android 40 гигабайт занимать причин нету.
Один я как лох на 64 гигабайтах живу.
Ну что ж, читаем дальше. Следующая новость у нас тоже про айфоны.
Алс, подожди, Там не, пока, не сказано, что именно у них было с анодированным алюминием, не так.
Написано, что царапается. Я видел на Ютубе превьюшки от Jerry Rigs Everything, и, ну, понятно, что он там нарочно царапал, но, видимо, что анодирование там настолько тонкое, что проступает алюминий просто беленький.
Разрешите вопрос?
Секунду, сейчас разрешим. Джерри как раз объяснил то, что в конструкционной части вот этого айфона как раз была допущена конструкционная ошибка. Вот этот бамп, который у них есть, он специально сделан острым. И вот на этом углу как раз анодирование не работает в принципе, by design. И если бы долбоебы из Apple сделали бы скругление хотя бы в полмиллиметра, то проблемы бы не было. Анодирование у них более чем прекрасное. Покрытие максимально стойкое. И именно верхушка, именно из-за ошибки дизайна, верхушка как раз и страдает.
Диверсия продукта, согласен. Почему в Китае именно вот появился впервые он? Почему именно на китайцах решили его испробовать?
Не знаю, может быть, часовые пояса просто.
Да вряд ли.
Но самое главное то, что китайцы – это уже не страна третьего мира, в которой денег нету и все обложено государственными соцгарантиями, а у самих китайцев есть бабки. Вот, Китай – это уже далеко не та самая рисовая страна, и, соответственно, можно на китайцах делать бабло. Поэтому и Голливуд переориентируется в сторону китайских сюжетов, и айфоны запускаются в Китае. А главное, то это где бабки.
Чтобы что? Чтобы их оттуда выкачать.
Да.
Стой, я не понял. Айфоны... Айфоны ориентируются на Китай каким образом?
Ну вот запуск впервые запуск айфонов был вот именно в Китае. Большую часть айфонов запускали именно в Китае. Почему? Хуй знает. Я считаю, во всем виноваты бабки.
Ну, естественно.
Нет, ну там рядом есть Япония, она как бы вообще не бедная, и витрина капитализма американского как бы имела смысл тогда там запускать. Я понимаю, что по населению там меньше, но платежеспособности там больше.
Ну, японцы не такие долбоебы, чтобы покупать айфоны.
Нет, в Японии он очень популярен, кстати, это зря. Вот всякие Самсунги там не так популярны, айфоны там просто культ такой, знаешь, как в России на Сосате есть доширак, но лишь бы с айфончиком, там что-то такое.
Япония получила свои репарации, следующий Китай.
Ну что, читаем дальше. Следующая новость про камеры iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. В них нашелся баг. Некоторые фото получаются испорченными. Дело в том, что на фотографиях, сделанных с помощью iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, хорошо различимы черные артефакты и белые линии. Одним из людей, которые получили новый iPhone до начала продаж, стали Генри Кейси из CNN, такой вот телеканал. Он в числе первых обратил внимание на странную проблему с камерой в iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Примерно на каждой десятой фотографии, которую он сделал во время посещения концерта, были отчетливо видны черные артефакты и светлые ломаные линии. Вероятной причиной появления таких дефектов является большое светодиодное табло, которое находилось за спинами музыкантов во время выступления и было обращено в зал. На фотографиях, сделанных в других условиях, подобных искажений не было замечено. Представитель Apple в ответ на запрос подтвердил, что дефекты на фото вызваны именно светодиодным табло. В компании добавили, что решение данной проблемы готово, и оно станет частью следующего пакета обновлений программного обеспечения iPhone. Точные сроки выпуска патча озвучены не были.
Пацаны, не покупайте айфоны. Если будете снимать светодиодные табло, ваши фотки будут испорчены. Не покупайте айфоны. У меня брат фоткал светодиодное табло на айфон, и все, его нету, его распидорасило в кашу.
Ну, сам факт того, что детское заболевание, вот у нас есть КМУП-матрица, и мы засветили ее так, что у нас целые линии вот показываются белыми, какой-то там заряд вот перекидывается с засвеченных областей. Это, конечно, очень странно, учитывая, что фотографии в айфоне же еще и нейронкой обрабатываются и всякими другими вещами. Как так они проморгали такую элементарную детскую проблему, непонятно.
Вот другой вопрос. Почему из этих линий хуй на фотографии не вырос, на фотографиях не вырос? Наверное, потому что музыканты были белыми.
Ну что? Отечественную технику и плей, вот. Итак, умное кольцо Сбера поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все. Во вторник, 23 сентября, стартовали продажи умного кольца, разработанного Сбер Devices. Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию и другие параметры, определяя их на основе и с помощью искусственного интеллекта ресурс организма и предлагая при необходимости рекомендации. Как сообщает издание, в настоящий момент покупка умного кольца доступна только для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт. Также его сегодня могут приобрести клиенты подразделения Сбер Приватбанкинг и пакета услуг Сбер Первый. Массовые продажи умного кольца начнутся завтра, 24 сентября, когда оно поступит в розничные сети и станет доступно на сайте компании. Используя встроенные датчики, умное кольцо отслеживает показатели организма, на основе которых с помощью специального алгоритма определяется ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. После анализа ключевых параметров искусственный интеллект GigaChat вырабатывает персональные рекомендации для улучшения самочувствия. Для синхронизации данных кольца необходимо подключение смартфона к интернету. Устройство работает без подзарядки в течение 7 дней. Компактное зарядное устройство идет в комплекте. Новинка весом менее 5 грамм предлагается в 8 типоразмерах. Ее корпус изготовлен из титанового сплава с ПВД-покрытием и гипоаллергенным полимером. Приложение умного кольца интегрировано с сервисом Сберздоровье и при необходимости поможет выбрать нужного врача и записаться к нему на прием. Представитель компании подчеркнул, что приложение не ставит диагноз, а представляет информацию об изменении показателей и может посоветовать обратиться к врачу. По его словам, разработчики при создании умного кольца опирались на теорию российского ученого Романа Баевского, который специализировался на космической кардиологии и методологии физиологических измерений в космосе. В результате был разработан принципиально новый подход к оценке состояний, пограничных между нормой и патологией.
Чего не сделаешь ради того, чтобы впарить пользователям новых кредитов? Чего не сделаешь ради того, чтобы взять новый кредит? Даже доверишь свое здоровье ёбнутому зелененькому банку.
Зачем кредиты всего 25 тысяч стоят? Хотя вот тут внизу есть такая приписка. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, у кольца достаточно узкая ниша. С учетом его высокой стоимости, он выразил сомнения в перспективах больших продаж колец, поскольку устройство дорогое в любом измерении. Ну, не знаю, если у вас нет 25 тысяч рублей просто на колечко, которое подключено к искусственному интеллекту и запишет вас на прием к врачу вашей местной поликлиники, вот в вашем любимом банке, где вы подписаны и давно продали свое очко и на все согласны, я думаю, в принципе, вам это не надо, это просто для тех людей, которые вот хотят вот, вот именно так вот жить.
Разрешите?
Разрешите. Сбер первый, Сбер премьер, если я не ошибаюсь, там нужно минимум 2,5 миллиона иметь. Так что брать кредит людям, у которых уже 2 миллиона, это немножко странная ситуация.
На колечко-то всего лишь.
Вот, ну смотри, у тебя 2 миллиона лежит там на счету, а тебе нужно быстренько до пятницы 10 лямов занять.
Могу. Вообще, такому сильному регулятору финансовому следовало бы в целом вести несколько другую маркетинговую политику. Во-первых, все, что связано с искусственным интеллектом, это сбор данных. И база данных, чем больше у тебя и чем она емче, база данных, тем лучше ты можешь сделать модель в итоге. То есть на самом-то деле было бы круто в лице банка раздать эти кольца пенсионерам. Типа вот мы раздаем для чтобы вы могли следить за своим здоровьем, да, там записываться к врачу, то есть сегмент не тот выбрали. Они сразу, жадные твари, решили бабки вытащить. Хотя на самом деле у них уже бабки, по-моему, в рот не помещаются. Там вот тут, простите господи, если так разобраться, уже можно было бы на Марс слетать 12 раз, блядь, туда и обратно, и худо-бедно там, блядь, колонию какую-то построить на эти бабки. Но зашли не с той стороны. Надо было пенсионерам говорить, короче, вот смотрите, мы вот вам раздаем, ну, каких-то отличившихся пенсионеров, героев труда, ветеранов, как бы это идеология, да, там тоже поддерживается, ну, блядь, и рыбку съесть, и нахуй съесть, как говорится. Раздать, держите, вот вам колечко тому, вот вам колечко тому, вот если у вас сердечко застучало, вы автоматом переезжайте там в больничку, например, или записывайтесь к врачу. Колечко это звенит, там оно красивое, нехуевое, как бы вы на это ни смотрели, да, это будущее, потому что пенсионеры они внушаемые в первую очередь. Ну, блять, посмотрите на вот этих ебучих мошенников, которые, блять, с пенсионеров деньги тянут, прости господи. То есть, ну, наебались. Было бы лучше так, чем впаривать, блядь, какую-то непонятную дичь за 25 тысяч рублей, блядь. И, типа, попытаться с долбоебов, которые потратили на это 25 тысяч рублей, собирать какие-то данные. Ну, типа, такое, блядь. Это типа, или отслоение какого-то общества, то есть конкретный срез должен выбраться, да, с этой базы, кто готов на это потратить. 25 тысяч людей, блядь, рублей. Или что? Вот, ну, этот, извините, выразил свои мысли.
Да, ты совершенно прав. Лучше разводить старушек, пенсионеров, вот, чем долбоёбов за их же собственные деньги. Ну, видимо, или действительно, как ты сказал, деньги захотели вытащить побыстрее, или финансировать пообрезали. Если брать советы идеального зла, то действительно стоит это дело напечатать побольше, раздать пенсионерам, получать побольше данных, опутать все это своей технологией, ну а дальше сказать так: ребята, хотите кредит? Извольте купить наше колечко. Всего 25 тысяч. Не хотите кредит? Ну как хотите.
Да. Вообще это все не то. Я согласен с шифонером, то, что если бы им были нужны данные от бабок, они бы действительно это по модели Cloudflare раздавали бесплатно и собирали бы данные. Но, видимо, им данные с бабок не нужны, с пенсионеров у них и так эти данные есть, и они уже там все, что надо, натренировали. С другой стороны, я не понимаю, вот откуда такая желчь. Все фантасты еще с каких-то 50-х, 60-х годов мечтали о будущем, описывали его как какую-то утопию, где люди носят вот эти носимые устройства, которые мониторят их жизненные показатели и в реальном времени передают на какой-то центральный компьютер, где смотрят, что там никто никого не убивает, что все живы, здоровы и поддерживается таким образом порядок в обществе. Вот мы дожили, теперь оно вот есть IRL, так сказать. Откуда вся эта вот желчь и ненависть берется? Заебись же ведь технологии фантастов вот на нашем веку.
Нет, ну, да, нет, да, нет, да, да. Технологии фантастов на нашем веку, все совершенно правильно. Не хватает только телекрана из 1984.
Нет, на самом деле вон они, смартфоны. Вот я как сам как это скафандр от этого смартфона своего не отлипаю везде, даже в туалет, даже вот всюду он со мной. Уже как бы есть технология. Ну, типа кольца, это такое удешевление, короче, этого процесса. Это как вот клеймо на, ну, на овечку, на барашка там поставить. Но как-то вот нерационально, короче, на мой взгляд. С другой стороны, если посмотреть, ну, если ты хочешь, чтобы человек прочитал книгу, то продай ему ее. То есть, когда человек купил книгу, то есть ему просто дал друг, он хуй забьет. А когда ты продал человеку, то есть человек потратил деньги на эту книгу, он ее обязательно прочитает. Ну, тоже как-то оно, ну, не вяжется просто. Тут, скорее всего, идет же про прогресс, про оптимизацию процесса. Ну, да, извините.
Ну, не знаю, есть психология людей, которая давно изучается и используется активно всякими маркетологами. И, в принципе, то, что человек, если за что-то заплатил, что-то отдал взамен чего-то, он это будет ценить гораздо больше, чем если ему это бесплатно досталось. Поэтому, если что-то, продать кому-то книгу, больше шансов, что он ее прочитает, если просто ее подарить.
Вот поэтому инженеры просто в это кольцо впаяли там какой-то условный ESP, сильно не ебались, сильно не заморачивались. Конечно, там программистов ебли страшно, и инженеров тоже, что это, блядь, New Technology, там Enterprise. Они из кожи вон лезли, но в целом, да, цель преследуемая, как бы она очевидна.
Слушай, само по себе кольцо, наверное, говно полнейшее, и в Китае на Алиэкспрессе точно таких же колец очень много. Суть была именно в том, что программисты сели и переписали прошивку, чтобы твое кольцо куда-то какало не по Bluetooth тебе в китайское приложение, а оно какало в какое-то облако, которое было бы подключено ко всей остальной государственной системе и могло тебя записать, например, к врачу к твоей местной больничке, а не через WeChat в Китае где-нибудь.
Вот. То есть цель преследования, она достигнута. В целом, технология заебись работала, но было бы неплохо провести какую-то промо-акцию, типа, ну, раздать пенсионерам, там, условно, ну, 20 тысяч колец.
Перевожу на русский язык. Российские ученые вкупе с российскими изобретателями и российскими инженерами-программистами при технической поддержке и финансовом вливании Сбербанка сумели поменять в кольцах с Алиэкспресса на ESP32 адрес ссылки, куда оно долбится.
Ну да.
Ну да, ты чего достиг?
Я в этом говне не участвовал.
Я вообще ну, ничего. Ну,
не хочу особо как-то все это сильно затягивать и как-то много этому времени, собственно говоря, уделять. Но если хочешь раздать 20 тысяч колец, вот возьми сам, закупи да раздай. Какие проблемы-то?
Так а мне зачем эта база данных нужна?
Так а Сберу зачем?
Ну, чтобы модель натренировать, ну, чтобы, блядь, людям жить стало легче, чтобы ты не ебался там в очередях, не стоял, блядь, как долбоёб не дозванивался до кого-то, блядь. У тебя просто раз, колечко, чик померило пульс, блядь, ага, гипертония какая-то. Давай-ка пойди
к педиатру. Так это все уже есть. Фанера, с 80-х годов есть всякие компьютеризированные носимые стационарные комплексы, которые замеряют все то же, что замеряет это колечко. Их все уже, всех бабок уже намерили в амбулаторных условиях или на дому. И куча этих данных, наверное, уже есть для тренировок, для исследований, для выявления каких-то закономерностей. И, наверное, им просто не надо новые данные, и все.
Да, блядь, про то и речь, то, что модель-то уже существует, просто мы-то как-то хотим сделать, типа, идеальное общество, чтобы, блядь, люди не пиздели, не ворчали, блядь, о, какого хуя я там дозваниваюсь. Раз колечко пиликнуло, Здравствуйте, подойдите там, не знаю, к компьютеру, блядь, к валидатору, к хуятору. Все, вам назначено прием у специалиста, да, там, пройдите.
Вам назначена лоботомия.
Ну, дядь Светик, ну что лоботомия, просто чтобы типа как-то это сделать удобно. Ну, я все-таки топлю за то, что
Сберлоботомия. Сберлоботомия – удобный и доступный для каждого сервис. Просто используйте сберкольцо для записи на сберлоботомию.
Короче, вот ты издеваешься, а если как в Швеции или Швейцарии, не помню, разрешат капсулу смерти, ты же первый побежишь регистрироваться в Сбере.
Смотрите, есть такое...
Нет, нет, я только в Тесла смерть зарегистрируюсь. Никакой Сбер смерти. Только Тесла, только Intel смерть. Даже согласен так и быть на AMD смерть. Но только не Сбер смерть.
Мы все равно рано или поздно сдохнем. Об этом вот бессмысленно об этом говорить, потому что еще ни одного не было скафандра бессмертного, все сдохнем. Я к тому, что все-таки я топлю за то, что так или иначе эти модели создаются для того, чтобы, ну типа, мы строим корабль, вот мы сидим на корабле, который, блядь, потихоньку тонет. Какая наша задача? Мы будем, блядь, разламывать этот корабль, блядь, жечь огонь на нем, вот, ну, притча. Мы будем жечь, блядь, огонь из кусков этого корабля, чтобы согреться, или будем, типа, грести, чтобы, там, не знаю, догрести, блядь, до суши. Вот как-то так я к этому отношусь.
Шифонер, все на протяжении всей своей истории человечество, задача человечества была, чтобы только кто-то из этого корабля дожил. Вот. Желательно не просто выжить самому, но желательно сделать так, чтобы остальные наконец-то сдохли, а ты выжил. Вот. Поэтому, когда в случае с «Титаником», естественно, шлюпок было 10% от экипажа, вот, и, естественно, больше всего смертей было не от переохлаждения в воде и не от того, что они утонули, а из-за того, что их побили при эвакуации в драках за шлюпки.
Да нихуя. Извините, пожалуйста, ладно, вы выразили свою версию, разрешите выразить свою. Присутствует корабль, на котором предусмотрено, то есть если мы сейчас, анекдот быстренько расскажу, вот у нас на корабле 3, блядь, теннисных корта, там, блядь, 12 тысяч бильярдных залов и вся хуйня, и это все на самолете. И сейчас, говорит, мы будем молиться, чтобы эта вся хуйня взлетела, извините, пожалуйста. Нет, на корабле есть конкретное, у корабля есть конкретное назначение, он перевозит пассажиров, и у него по регламенту, по математике присутствует конкретное число шлюпок для того, чтобы мало ли там были ли, не были ли, чтобы какое-то количество минимально сохранилось, даже если эта вся поебота затонет. Это простая математика. Я не знаю, как вы удобно привязываете вот эти все идеологию, политику и прочие хуйта. В мире есть только математика, блядь, и закон термодинамики. И большего не дано. И как бы можно выдумывать любые икиоки, оно всегда останется одно. Вот мы на Земле живем, в принципе, как бы подумали, прикинули, что нам, ну, не скоро, но в целом нам будет пизда. Рано или поздно. Хотим сохранить человечество? Окей, да, хотим. Нам надо, значит, двигаться дальше, развивать технологии. Какие-то вот эти социальные моменты, это самое сложное. То есть, ну, ты представь, возьми 40 человек и попытайся сделать так, чтобы они, как говорится, между собой даже не ругались. Да не получится нихуя. И сидеть и такой сказать, блядь, ну вот у меня 40 человек, они ругаются все между собой, да давай хуй на них забьем, короче, и все, пусть они попереубивают нахуй. В итоге все сдохнут. А если стремиться хотя бы к тому, чтобы они между собой как-то договаривались, да, вот, ну, колечки, Надели колечки, посмотрели, там бабушки обычно сетуют же больше всего. Сейчас тем более бабушки-то технологичные становятся, в соцсетях, ну, общаются. Вот дали им колечко, она такая: ой, у меня запиликало колечко, мне к терапевту, вот в среду в 2 часа. Она пиздует к терапевту в среду в 2 часа. Ее принимают без всякой очереди, без всяких скандалов и прочее. И она потом идет с этим колечком, пиздует к своим детям, внукам и прочее. Вот, блядь, смотрите нахуй, вот у меня колечко. Вы тут что-то ебетесь в очередях, что-то там, не знаю, суетитесь. А у меня вот колечко. Я вот сходила, мне помогли, мне посоветовали, таблеточки мне выписали, и все, и заебись, и я живу. То есть, ну, это как-то несколько глубоко, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, как смог, так объяснил. Извините, пожалуйста, за долгую речь.
Шифонер, все это давно уже решено. Чтобы 40 человек, или 400, или там 4000 человек друг с другом как-то ладили и особенно не переругались, человечество, особенно в этой стране, давно изобрело ГУЛАГ.
Какие-то странные темы у нас, какие-то странные выводы из ниоткуда взятые. Давай оставим их до субботы, а я зачитаю еще одну новость. Вот вы уж там сами решаете, это про ГУЛАГ или про Титаник или про шлюпки. Итак, Рутуби объяснил: пиратский контент на хостинг заканчивают пользователи, но Netflix пока не жалуется. Выступающие правообладателем западной компании до настоящего времени не обращались к администрации Рутуби из-за того, что на платформе размещаются защищенные авторским правом материалы. Об этом сообщил издание со ссылкой на замглавы владеющего Рутуби холдинга Сергея Косинского. Если на Рутубе появляются пиратские материалы, то ответственность за их размещение лежит на пользователях платформы, заявил топ-менеджер. На сервисе могут находиться, например, сериалы западных потоковых платформ, которые ушли из России. И если напишет Netflix и предоставит доказательство, что этот контент принадлежит им, то Рутубе готов принять меры. Но пока таких обращений не было. Зато российские правообладатели реагируют на появление такого контента на Рутуб. Цитата. «Мы сталкиваемся с такой проблемой, когда какой-то блогер берет кусочек видео из интервью или репортажа, вставляет себе в ролик и как-то его комментирует. После этого к нам обращается правообладатель с претензией. Мы вынуждены этот ролик убрать. Потом блогер гневно пишет письма, жалуется в Телеграм, пишет, что мы такие негодяи. Приходится его знакомить с правообладателем. На этом жалобы, как, так скажем, заканчиваются», — рассказал глава Рутуби. Сейчас на платформе больше всего пользовательского контента. Его зрители смотрят 69% времени на платформе. Второе место занимают детские материалы, а третье – спортивные. Цитата. «На самом деле аудитории востребован весь спорт. И футбол, и хоккей, и все, что вы можете себе представить», – похвастался директор. Рутуб совершил тигриный прыжок, когда в России замедлили YouTube. Отечественный сервис показал рост не только в пользовательских метриках, но и в глубине смотрения. Контента стало на 61% больше. Сейчас 421 миллион видео.
Перевод на русский язык. Пацаны, можете лить к нам весь пиратский контент, всем абсолютно до пизды. Вот. Также, если вы делаете свой оригинальный контент, не лейте его к нам, мы вас познакомим с владельцами авторских прав, и вы больше жаловаться на нас не будете. Гы-гык.
Подожди, какой же это оригинальный контент, если приходится знакомить с владельцами авторских прав? Это что за взаимоисключающие вещи такие?
Ну, там же было сказано, берется фрагмент интервью, после чего блогер это комментирует. После этого блогера приходится знакомить с владельцем авторских прав. То есть, если ты залил фильм Netflix целиком, никак туда свое ебло не вставил, свое важное мнение никак не прокомментировал и просто был аплодером, это окей. А если ты это выразил свое частное мнение, вот, использовав цитирование, кстати, вот, то тебя познакомят с владельцем авторских прав.
Ну, я не знаю, насколько можно назвать цитированием вставку фрагмента из какого-то произведения, вот типа какого-то там интервью или что тут было написано, но в целом я понял. Ты воин света, и ты защищаешь все хорошее от всего плохого. Netflix можно заливать только потому, что Netflix не приходит с претензией в Рутуб. Netflix, видимо, насрать. Поэтому им просто не нужно заниматься блокировкой того, что заливают целиком с Netflix, просто целиком пиратит. А российские правообладатели приходят и жалуются на вот это секундное видео, и если ты хочешь там защищать свои права и что-то там про цитирование говорить, иди и сам с этим правообладателем через суд разбирайся, кто там прав. Если докажешь, что ты прав, наверное, они видео разблокируют. Твое.
Может быть, через 2 месяца после судов, может быть, наверное, если повезет. С другой стороны, есть американский YouTube, который использует как раз американские законы о цитировании, где как раз все достаточно хорошо прописано, где можно высказывать свое мнение, не опасаясь, что какой-то пидорас придет и заблокирует твой ролик за цитирование. Пускай дальше все правильно делают. Я, если что, полностью поддерживаю Рутюб в этой политике. Пускай все так дальше и делают. Все правильно делают.
Можно? Ты невероятно диванный кукаретик и не знаешь, что YouTube тебе влепит страйк за пару секунд видео из Симпсонов, например. Ты просто вот, ну, максимальный вот кукаретик и не знаешь, что на YouTube тоже все ноют от того, что я вставил видео и получил страйк за то, что я вот вставил копирайченное видео или музыку там, не дай бог, поставил.
Интересно, а как существуют каналы там Сындука, который как раз Симпсонов обзирает, или как существует канал Кинокоса, который, можно сказать, фильмы голливудские чуть ли не целиком заливает? Интересно, как они существуют?
Не знаю, наверное, без монетизации, либо ждут, когда страйки истекут.
Монетизация. Рутюб. Монетизация. Рутюб. Ясно, понятно.
Так мы про YouTube говорили, что ты переводишь стрелки? Ты же всех этих сундуков на YouTube смотришь, там-то монетизация работает.
Ну, насколько что там у них работает, не знаю. По каналу Bad Comedian в основном ему страйки приходили от российских авторов, скажем так, а не от американских.
Ну, видимо, пропорционально, чьи больше материалы использовал авторские, от того и прилетело.
Нет, никого сильнее задел, от того и прилетело.
Можно? Это рынок, это деление рынка. По поводу того, кто определено, вы мне тогда скажите, откуда с неба ударит молния? Вот когда ответите мне на этот вопрос, тогда можно будет уже и считать, кто будет, кто не будет на этом, как говорится, этот, прости господи, корабле. А по поводу Рутуба, это деление рынка, ничего иначе. Это рынок. Ну и на рынке, я думаю, все понимают, как это все работает.
Нет, я не могу это назвать рынком. Это, знаешь, ты приходишь в какой-нибудь гипермаркет. Да, блядь, возьмем хотя бы ебучий Магнит. Вот знаешь, есть большие магниты, есть маленькие, есть совсем крошечные. Но даже в совсем крошечном магните стены покрашены. В совсем крошечном магните стоят ряды с товаром, хлебушек на полках. Вот, все упаковано, все красиво. Если это магнит чуть подороже, там еще полы моют, все прекрасно. И вот рядом сидит какой-нибудь узбек, говорит: «Вай, дорогой, вот мои помидоры, вот мои огурцы, вот персик сладкий!» Вот, и вдруг начинается какая-то странная юридическая хуйня из-за того, что магнит начинают щеметь в пользу вот этого товарища, который... То, что он делает, даже магазин-то, в общем-то, назвать сложно. Вот. Но государство говорит, что вот знаете, вот этот товарищ, вот он прав, а большой магазин не прав. Вот так делать нельзя. И ты начинаешь думать, не, ну, конечно, в принципе, это бабки. Да, вопрос о дележе бабок. Но кем нужно быть, чтобы вообще творить такую хуйню?
обычным двуногим человеком, приматом лысым, прямоходящим. В чем проблема-то?
Ну вот у меня на это как-то нервов и сил не хватает.
Не знаю, ты 90-е вот застал в уже сознательном возрасте, ты понимаешь, там бадюки ездили, там в лесу кого-то закапывали, заводы отжимали, там какие-то ваучеры продавали за бутылку водки, ты как вообще?
Я это прекрасно помню, вот, только, ну смотри, с бандюками понятно, нашли человека, отжали у него бизнес, сели на этот бизнес и получают бабки, 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 все понятно. Но в случае с Рутюбом это, ну, я не знаю, это, знаешь, пытаются взять мертвую, протухшую, сгнившую лошадь и ее оживить. Я не могу этого понять.
Блять, что ты не можешь понять? Тебе прямо написали, смотрят спорт, всякие футболы, там коньки, я не знаю, прочие вещи. А для этого Рутуб вполне себе кодится, видео он воспроизводит. В чем проблема-то вообще? Быдло нажимает у себя на телевизоре или на телефоне кнопочку, смотрит футбольный матч, и все, и ему хорошо. Че?
Ну, наверное, все хорошо. Потому что я тоже не, как вот я не могу представить, кому нужен Рутюб, я также не могу представить аудиторию тех, кто смотрит футбол, коньки и прочее дерьмо. Я это тоже представить не могу.
Не понимаю предмет вашего спора, но внезапно на том видеохостинге, который вы обсуждаете, если я правильно понял, даже уже есть какие-то платные подписки. И, возможно, за них кто-то платит.
Нет, Рутуб вдвойне не нужен, он не нужен был раньше, а теперь ВК-видео есть, где на монетизацию конкретно прям вот выделили отдельные отделы людей, которые там все эти программы придумывали, все эти подписки придумывали, все это интегрировали, и вроде как там даже покупали каких-то видеоблогеров, чтобы они на своем личном примере показали, что так можно. Вот поэтому я не знаю, нахера нужен Рутуб действительно.
Видеоблогеры бабки взяли, когда бабки кончились, когда им назначили новые суммы, аккуратненько перекатились на YouTube обратно.
Ты опять Белого Рыцаря отыгрываешь, они свои деньги отработали, услугу предоставили, а дальше что они там верности кому-то клялись, что ли, или что?
Да при чем здесь Белый Рыцарь, просто смешно на это смотреть.
Все как обычно, еще раз работа, есть работа. Давайте зачитаем еще одну новость и, наверное, будем закругляться. Новость интересная.
Какой закругляться?
Энтузиаст запустил... Так, не перебивай. Вот. Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать. Игра вылетела спустя 2.5 года. Эксперимент продолжался 2.5 года, когда пользователь с форума такого-то под ником Минки запустил игру Doom на своем старом КПК от Asus, ну, в ожидании вылета игры. Сбой был неизбежен из-за особенностей движка Doom, который создает новую переменную после каждой перезагрузки игрового демо. Рано или поздно игра должна была вылететь из-за превышения объема хранилища данных. Впрочем, это была лишь теория, пока пользователь не потратил 2.5 года на ее проверку. КПК с запущенный Doom энтузиаст подключил к самодельному источнику бесперебойного питания и за прошедшее время почти забыл о нем. Цитата. «Пока не увидел уведомление на устройстве, игра вылетела спустя лишь пару часов после достижения отметки в 2.5 года, доказав, что переполнение переменной приводит к ожидаемому полному сбою игры». Стоит отметить, что Doom не единственная старая игра с подобной особенностью. Спустя 2,2 года работы из-за переполнения глобального таймера в платформере Crash Bandicoot 3 Warped предметы замораживаются, уровни ломаются и так далее.
Авторы свежевышедшего Borderlands 4, причем не какой-то там автор из техподдержки, а прям генеральный директор, решил посоветовать то, что, ребята, у вас тормозит Borderlands 4 после некоторого времени игры? Ну так перезагрузите игру, ёбана!
Так, давай зачитаем еще одну новость.
Какая еще одна новость? Какая еще одна новость? Еще за 32 минуты уплочено.
Это мне решать, за сколько уплочено. Итак, владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55. Впервые с момента выпуска культовых часов Casio F91W более 36 лет назад их владельцы могут расширить набор доступных функций. Однако сама Casio не имеет к этому отношения. Речь идет о полной замене стандартной платы на аналог от компании Oli Watch. Новая плата совместима с моделями F91W, A158W и некоторыми другими, а ее установка не требует пайки или каких-то особых навыков. Достаточно открутить несколько винтов и правильно отсоединить защелки. Плата Oli Watch One не превратит старые часы Casio в устройство, равное по возможностям Apple Watch. Однако она добавит поддержку Bluetooth, благодаря чему часы можно будет синхронизировать с приложением компаньона. За счет этого в старых часах появится поддержка функций автоматического выставления времени, подсчета шагов пользователя и даже возможность запуска игр. В дополнение к этому появится больше вариантов персонализации с помощью улучшенной подсветки и возможность изменения ее цвета. Плата Oli Watch One предназначена для самостоятельной установки и совместима с моделями часов F91W, A158W, F84W, A159W, A171W и W59. Приобрести ее можно на сайте производителя за $54.99. Для тех, кто не уверен, что сможет самостоятельно заменить плату в корпусе часов, компания также предлагает модели Casio F91W1 и A158W-1 с уже предустановленной платой за $99.99. Обновленная плата оснащена акселерометром для подсчета шагов. Имеется возможность издавать громкий звуковой сигнал, оповещающий о достижении поставленной в мобильном приложении цели по количеству шагов. Само приложение совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Также нашлось место датчику температуры и улучшенной светодиодной подсветки, наличие которой позволяет использовать часы в качестве фонарика. Что касается автономности, то она станет не столь впечатляющей, как у часов до модификации платы. Однако за счет использования технологии Bluetooth Low Energy одной батареи CR2016 должно хватить примерно на 10 месяцев работы.
Ну, это так называемый рекейсинг. Честно говоря, в сообществах любителей часов это, мягко говоря, не уважается, порицается, всячески вот максимально не уважается. И если у кого-то есть Casio, ну, человек такой хуйней, ну, исценителей заниматься никогда не будет.
Ну и в жопу этих ценителей, как аудиофилы, только брюзжат о чем-то там и мешают жить нормальным людям.
Так нормальные люди, если они нормальные люди, покупают Apple Watch и не ебут мозг.
Ну нет, все-таки эстетика. На Apple Watch OLED-экран, я не знаю, можно ли туда поставить скин от Casio F91, который был, как у Бен Ладена, например. Но зачем, если можно всего за $100 купить уже собранный вот этот вот Casio с этой платой, он будет в корпусе и на ремешке настоящего Casio F91W, но под капотом будет Bluetooth и шагомер, вот, например.
У меня есть лучшее предложение. Давайте мы возьмем Apple Watch, выкинем оттуда всю электронику и вставим туда механические часы Заря.
Нет.
Кстати, хорошие часы.
А не помните, какие кто-то из российских вендоров, возможно, Заря, возможно, Восход, кто-то из этих вот, выпускался с... Самые первые партии часов выпускались с клеймами «Сделано в USA».
Ну, на этом на сегодня у нас все. Новости у нас еще здесь есть, но они неинтересны, их парочку штук буквально осталось. Вот, поэтому давайте закругляться. Вот, приходите еще раз в субботу на этой неделе, сможете обсудить всякие штампы часов Made in USA и часы Заря. Вот, в общем, вот, как обычно все. Приходите на следующей неделе в четверг в 8 вечера по Москве. То же место, то же время. Опять будем душнить про IT. Такие дела.
айтишник, расскажи мне, как ты сам, айтишник, решаешь, за сколько тебе уплочено? Я тоже так хочу.
А вот так вот, для этого надо обладать силой воли. А на этом все. Спасибо, что были с нами, и до скорых встреч. Всем пока.
Пенис, вагина. Вагина, пенис, пенис, хуй. Вагина.